Возможно, я рассказывал уже однажды о встрече, которая произошла в моей жизни, которая привела меня к определенному духовному кризису. Я уже был пастором много лет, и я встретил убежденного мусульманина, который из любви захотел обратить меня в мусульманство. Он очень хорошо ко мне относился, они строили дом напротив нас, а он совершал 5 раз намаз и знал, что я священник. Он не разбирался в христианстве, думал, что я поп. Но знал о том, что я читаю Библию и служу Богу. И он действительно из любви ко мне видно было, как он хочет донести мне истину. И он начал свое благовестие таким образом. «Андрей, ты же чтишь Бога?» Я говорю, «Да, чту Бога». «А почему тогда ты не мусульманин?» Я не спорю с людьми. Мне очень нравится метод, который Шефер придумал, Фрэнсис Шефер. Он говорит, не надо спорить, вы просто задавайте вопросы. Ведите человека, пусть он рассказывает вам. Если он верит в ложь, то вы своими вопросами приведете его к пониманию этой лжи. Я говорю, почему я должен быть мусульманином? Потому что так написано в Святой Книге. Я говорю, вот я христианин, потому что я читаю Святую Книгу. А почему ты думаешь, что именно твоя Святая Книга, вот она особенно, именно она дает истину? Говорит, потому что ее написал особый человек, святой человек. Я говорю, я тоже верю в то, что эту книгу писали непростые люди. Это были особые люди. А почему ты считаешь, что он особенный? Потому что его жизнь засвидетельствована, Аллах засвидетельствовал его жизни чудесами. Я говорю, ты знаешь, я верю в Слово Божье, потому что ее писали люди, движимые Духом Святым. И их жизни подтверждены особыми чудесами Божьими. И наша аргументация была одинаковой, понимаете? И он зашел тогда с другой стороны, он начал рассказывать, как Бог изменил его, как он стал лучшим человеком. Я не буду дальше рассказывать, но вот этот момент, я после этого разговора, мы хорошо разошлись, никто друг друга не убедил, но я начал задавать себе неудобные вопросы, потому что его аргументация была такой же, как у меня. Если я верю, то есть или основание моей веры в Библию, является абсолютно такой же, как и других людей, представителей других религий, то значит, я, находясь в какое-то время в другой стране, в другом народе, в другой религии, просто бы стал тогда последователем другой религии. Понимаете, в чем проблема была моя? Я хотел узнать, на чем тогда основана моя вера, моя убежденность в Писании, что именно Писание является Божьим Словом, а не другие книги. Сегодня мы с вами будем говорить о Библии. Мы решили начать серию проповедей, серию тем об основах христианской жизни. Дело в том, что мы верим, что каждый христианин, каждому христианину дано повеление идти и делать учеников. 28 глава Матфея, оно звучит всем, не пасторам только. Это означает, что каждый из нас, сидящих здесь, должен быть готов делать учеников. Я не знаю, участвовали ли вы когда-нибудь в том, чтобы вы воспитывали ученика. Но, возможно, вы однозначно когда-либо кому-то рассказывали о Христе. То есть вы уже начальный этап пробовали. Вы кому-то говорили о Христе. И, возможно, даже Бог касался кого-то через ваше свидетельство. Да? Но есть путь еще дальше. Бог говорит о том, что мало просто рассказать о Христе. Надо еще, помните, крестить и научить. И это тоже не повеление апостолам и не повеление пасторам. Это повеление всем верующим. И вот для того, чтобы каждый из нас был готов к этому, мы хотели бы провести серию тем об основах христианской веры. Мы будем изучать это здесь, но также мы будем в воскресенье вечером выкидывать нам в группу церковные материалы, потому что здесь мы можем совсем немножко коснуться основных тем, но более расширенные все тексты библейские вы сможете читать дома и готовиться. Почему это важно? Потому что когда в церковь будут приходить неверующие люди, и они захотят креститься, их надо будет подготовить к этому. И готовить будете вы, кто-то из вас. То есть мы верим в том, что ученичество — это удел каждого. И передать основы христианской веры способен каждый христианин. Уже, в принципе, даже сразу после крещения. Потому что рассказать, кто такой Бог, почему я верю в Библии, что такое Евангелие, кто такой Дух Святой, что такое Церковь, что такое крещение, в принципе, может каждый. Но для того, чтобы у нас было основание для этого, мы все равно подготовили кое-какие материалы. Сегодня мы поговорим с вами о Библии. Почему мы верим, что Библия есть Слово Божье? Почему мы с вами убеждены, что Слово Божье – окончательный, безошибочный авторитет для нашей жизни? Я предлагаю нам открыть 18-й Псалом. Мы начнем с свидетельства самой Библии о себе, и начнем мы с Ветхого Завета. 18-й Псалом – один из красивейших псалмов Ветхого Завета, псалом начальнику хора, псалом Давида. Прочитаем сперва весь его. «Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Нет языка, нет наречия, где не слышался голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края его, и ничто не открыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи тебя, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду чист, непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вы можете увидеть, как этот псалом разбит на две части. В первой из них псалмопевец рассказывает о том, что все творение говорит о Боге. То есть, посмотрев на мир вокруг, на небеса, мы можем видеть определенную проповедь. А затем он рассказывает о том, что помимо природы есть еще и Божье особое откровение, которое тоже говорит о нем. Таким образом, богословы, изучив Писание, увидели, что откровение о Боге, оно делится или разделяется на две части. Первая часть условно называется общим откровением. Оно доступно всем. Каждый человек, когда-либо живший на земле, имеет доступ к пониманию того, что есть Творец. Посмотрев на этот мир, на его сложное устройство, на его великое устройство, человек должен прийти к пониманию, хотя бы к пониманию того, что это сотворено кем-то великим. Все, этого даже достаточно. И это задача общего откровения. Оно доступно всем. Оно рассказывает о том, что есть Бог, что есть более высшее существо, которое создало этот мир, обладающее удивительными творческими способностями, удивительным разумом и силой. И этот Бог превосходит человека. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает свод, дословно свод, небесный свод. Здесь написано, что нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их. Псалмопевец утверждает, что вся земля, то есть всей земле, доступно понимание о Боге. Мы еще вернемся ко второй части этого псалма. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит об общем откровении. Откроем послание Римлянам, первую главу. В первой главе послания Римлянам апостол Павел точно так же рассказывает о том, что Бога можно увидеть. Или прийти к пониманию существования Бога можно прийти и без Библии. Природы будет достаточно. Первая глава послания Римлянам, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Давайте на этом остановимся. Слово «безответны» дословно можно перевести как «они не имеют извинения». То есть они не могут сказать «я не знал». То есть когда Бог открыл себя, всякий человек имеет возможность увидеть его. И причина, по которой люди не хотят признать, что этот мир сотворен Богом, заключается не в том, что они не знают, а в том, что они подавляют это знание неправдою. Так начинается этот текст. И гнев Божий открывается на каждого человека, который, зная, что есть Бог, подавляет это знание в себе и убеждает сам себя даже, что я не хочу, чтобы был такой Бог. Я помню однажды мой разговор с соседом, когда мы говорили о Боге. И очень интересно, он сам дошел до этой идеи. Мы говорили о Боге, он говорит, кто такой Бог? Я говорю, Бог это тот, который сотворил все. Он говорит, что значит сотворил все? Я говорю, он сотворил все, землю сотворил, людей сотворил, нас сотворил, управляет этими законами. И вот здесь у него был прям, я видел, как у него прозрение. Он говорит, подожди, стоп. Если он сотворил все, эту землю, людей, ты хочешь сказать, что он имеет право мне указывать, как мне жить? Я говорю, аминь. Ты правильно? Он говорит, не, мне такой Бог не нужен. То есть человек понимает, что над ним есть высшее существо. Над ним есть тот, кто намного превосходит его. И этот кто-то достоин поклонения и почтения. Вот почему в каждой культуре, в каждом народе существует религия. С самых древних времен человек пытается строить взаимоотношения с Богом. И это в разных формах, в разных вариациях существует до сих пор. В 19 веке, когда пошел такой бурный рост науки, люди говорили, философы говорили, что люди верят в Бога по причине своего невежества. Просто они не понимают природы, ее законов, и они суеверны, поэтому им нужен кто-то, кто бы успокоил их. Они придумывают себе Бога и пытаются с ним. Они видят шторм и видят Бога шторма. Или так далее. И они говорили, когда люди придут к более большому знанию, религия исчезнет. Потому что чем умнее человек, тем меньше он нуждается в Боге. Но что мы видим с вами? 20 век. 21 век. Вот уж нас сложно обвинить в том, что мы невежественные люди. Мы живем в невежественный мир. Интернет, наука развита очень сильно. Тем не менее, религия не исчезает. Даже умнейшие люди на земле, все равно некоторые из них приходят к пониманию, что есть Бог. Да, они, возможно, не приходят к пониманию Бога Библии, но они хотя бы признают, что да, мы, смотря на этот мир, на его сложное устройство, вынуждены допустить, что, скорее всего, какой-то замысел в этом есть. Слишком все сложно построено, слишком все красиво сделано. Мы признаем хотя бы, что есть какой-то замысел. То есть даже современные люди, очень умные, приходят к этому. Но что следует за этим? Библия говорит, но так как они, посмотрите, что дальше. 21 текст. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но и суетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми и безумными. Иногда я вижу, что у людей бывают периоды просветов таких, знаете, когда Бог особенным образом касается, и они начинают что-то видеть. Но это небольшие, недолгие просветы. Если они не воспользуются этим моментом, у них опять помрачается разум. И здесь Библия говорит, что когда они, узнав о Боге, не захотели его прославить, что после этого наступает? Мрак. То есть у них помрачается разум. И они начинают вести себя безумно. И дальше идет перечисление всех этих безумств. И мы с вами живем сегодня реально в безумном мире. То есть белое, черное, черное, белое, ложь – это правда, мужчина – это женщина и так далее, и так далее. Все смешивается. Это все описано еще в первом веке. Причина, по которой это происходит. У всех есть доступ к пониманию, что есть Бог. Но когда человек не хочет склоняться перед ним, не хочет признавать его, вот тогда происходит помутнение. И наличие огромного количества религий свидетельствует об этом помутнении. И дальше написано, они изменяют Бога в тот образ, который им удобен, тот образ, которым можно управлять. Потому что, по сути, все религии мира – это попытка управлять божеством, подкупать его, задабривать его своими служениями, жертвами, деньгами и так далее. Это попытка наладить отношения. И вот, кстати, что меня вывело из этого кризиса. Я нигде, изучая все религии мира, я нигде не увидел. Везде я видел, что люди хотят угодить божеству, и они пытаются что-то сделать для этого. То есть кто-то жертвует, кто-то служит, кто-то становится хорошим, святым. Потому что это попытка снискать милосердие Бога. И только во Христе, в христианстве я увидел, что Бог решил эту проблему. Не люди своими делами угодили Богу. А Бог говорит, я знаю, что вы не сможете. И пришел в Сыне Своем Христе и решил за нас эту проблему. Я увидел это только во Христе. Поэтому общее откровение дает человеку понять, что есть Бог, и этот Бог великий Творец, достойный поклонения. Но есть ограничение в общем откровении. Оно не может подвести нас к пониманию пути искупления или спасения. Его достаточно, чтобы нас осудить, чтобы когда мы придем пред престолом, он сказал, вы знали, что я Бог. Все, поэтому у вас нет извинений. Вы знали, что я Бог, но вы не поклонились мне. Но его недостаточно. Смотря на горы, смотря на звезды, на устройство Вселенной, сложно прийти к пониманию крестной жертвы Иисуса Христа. То есть общего откровения не хватает для того, чтобы прийти к пути познания истины. И поэтому общее откровение не говорит о том, как установить контакт с Создателем. Не говорит о причине зла в этом мире и его преодолении. Не говорит о получении прощения и искуплении грехов. Не говорит о смысле жизни и о том, что будет после смерти. Люди имеют какие-то смутные представления. Кстати, интересная вещь. Помните Иова? Иов живет во время, когда еще нет Библии. Он живет во время, примерно сопоставимое со временем Авраама. Мы знаем, что Авраам язычник, его отец поклоняется богам в Вавилоне. И Авраам тоже язычник. То есть Авраам не знал Бога до того, как Бог к нему обратился. Но интересно, живет Иов, который не является евреем, потомком Авраама, не имеет Библии, но у него есть четкое понимание, что за грех должен кто-то заплатить. И он приносит жертвы за своих детей. Удивительно, как он дошел до этого. Дошло ли это до него через поколение после Ноя, мы не знаем точно. Но это удивительная фигура в Библии. Общее откровение побуждает нас преклониться пред Отцом, но не объясняет, как это сделать. Поэтому для того, чтобы познать Бога, люди нуждались в особом откровении. Откровении, которое Бог лично решил передать. Это был Кальвин, который сказал, что откровение Бога похоже на разговор мамы с младенцем. То есть для того, чтобы родитель хочет говорить со своим ребенком. Но ребенок, в особенности младенец, он не понимает языка. Он вообще мало чего понимает. Но мама все равно хочет с ним говорить. Как мама разговаривает с ним? Звуками, да? Улюлю, там трясет что-то, да? И ребенок машет руками, улыбается. И вот Кальвин сравнил, что вот Библия, которую мы имеем с вами, очень похожа на разговор мамы с младенцем. То есть для Бога это огромное, как сказать, ужатие себя. То есть ему пришлось спуститься на наш уровень. Ну, если представить, что у Бога есть свой язык, он несравненно сложнее, чем то, что мы имеем с вами. Для нас это величайшее откровение, которое до сих пор существует. Но для Бога ему пришлось себя очень сильно ограничить для того, чтобы втиснуть это в наш язык, в наши человеческие концепции, ну, и вообще в наше мышление. И то, вы заметили, как иногда сложно читать слова Иисуса, особенно в Евангелии от Иоанна. Ему задают вопрос, и кажется, что он отвечает вообще на другой вопрос. Мне иногда сложно читать, как отвечает Иисус. То есть он-то отвечает в суть, но похоже, что, знаете, как разговор, он как бы не стыкуется. То есть Бог так захотел с нами общаться, что он решил говорить с нами на нашем языке. У кого из вас есть домашнее животное? Хоть какое-либо, да? Раз, всего два, три, всего три, да? Четыре. Вы иногда с ними пытаетесь как-то коммуницировать? Пытаетесь, да? То есть гладите их, там какие-то команды им даете, да? То есть, и они способны что-то понимать, даже способны что-то чувствовать, да? То есть иногда мы различаем эмоции у собак, да? То есть собака может... Мы видим, когда она радостная, когда она злится, да? То есть, ну не знаю насчет задумчивости, но... То есть элементарные эмоции. Вот теперь вы понимаете, ну попробуйте собаке рассказать о благодати. У нее нет возможности понимать благодать, да? Потому что она устроена по-другому. Так вот, я не удивлюсь, если попав в вечность, мы вдруг обнаружим, что наше знание о Боге или понимание Бога, набор его качеств, было настолько ограниченным, что мы откроем для себя вообще совершенно другие черты Божьего характера, которых нет в нашей жизни. Да? Слова или термины, которые мы с вами будем изучать, понимают. То есть мы намного сильнее отстоим от Бога, чем собака от нас. То есть разница между нами все равно не такая сильная с животным, как великий, недостижимый вот этот удивительный Бог, о котором мы пели. Он вообще непостижимый. Если он решил с нами поговорить, то это не потому, что он похож на нас, а потому что он решил себя вот так вот втиснуть в это величайшее откровение для нас. Поэтому, вот почему я убежден, вечность будет очень увлекательным путешествием. Нескончаемое удивление. О, ты еще такой, Господи! Ты еще такой. Вот как мы будем, ну это будет одно из тех, чем мы будем заниматься. Поэтому особое откровение – это способ, которым Бог открыл себя человеку через своих пророков, которые они получали разными-разными способами. Эта книга не спустилась с неба, то есть она не была написана на небесах, и потом она, знаете, упала людям в руки. Ее писали на протяжении нескольких сотен лет, даже полторы тысячи лет, можно сказать, так создавалась Библия. То есть вот время, представьте, какой огромный период. Ее писали цари, пастухи, рыбаки, ученые люди, даже язычники. У нас даже есть слова Навуходоносора в Библии, где он прославляет Бога. Удивительно, царь, который разрушил Иерусалим, написал псалом прославления Бога. Да? Который, причем такие истины написал, удивительные в нем. Это слово, которое Бог передавал людям. И мы можем наблюдать в каждой книге характерные черты авторов этих книг. То есть мы, например, в Новом Завете четко различаем. Стиль Павла отличается от стиля Петра. А стиль Иоанна отличается от стиля Иакова. То есть мы видим характеристики людей, которые писали. То есть и люди реально их писали. Не все из них, даже большинство из них не писало под диктовку Бога. Понимаете, было бы просто сказать, Бог диктовал, они просто записывали. Нет, это были их мысли, направляемые Богом. В этом большая сложность. Понимаете, другие религии говорят о том, что это книга, сошедшая с небес. Это написано ангелами и передано людям. Писание так не утверждает. Библия говорит о том, что Писание написано людьми. Но эти люди были движимы Богом, Духом Святым. Давайте откроем несколько мест для того, чтобы мы с вами имели четкие тексты. Например, я не знаю, если вас спросят, а где в Библии написано, что Библия – это Слово Божье? Сможете ли вы навскидку сразу сказать тексты? Может быть, проверим? Давайте. Где в Писании написано, что Бог обращался к людям? Или Бог говорил слова, или то есть Бог передавал слово? Да, Петра, вот место из Петра. Никогда пророчество не изрекалось по воле людей. Отлично, один текст есть. Еще какие? Все Писание Бог вдохновенно, из Тимофею, да, еще один текст, полезный, да. Еще какие?
Ну, Бог часто обращался к Моисею, напиши слова эти книги.
Да, в Исходе у нас написано, запиши, Бог говорит Моисею, запиши это место. Отлично. Это очень полезно на самом-то деле, если есть важнейшие вопросы жизни. Я помню, как в начале моего христианского пути, тогда были очень много людей, свидетелей Иеговы, которые цепляли людей прямо на улице и начинали спорить об Иисусе. И я помню, что я прям решил наизусть выучить тексты, которые говорят дословно, что Иисус Христос – Бог. Прям наизусть, чтобы мне даже под рукой Библии не нужно, что я считал, что это важнейшие тексты. То есть, если меня остановят и спросят, а с чего ты взял, что Иисус – Бог? Где это написано? Говорил ли сам Иисус, что Он Бог, или говорит ли Библия? Да? Я выучил, да? Знаю эти тексты. Поэтому и здесь очень важно для нас понимать, если мы решили построить свою веру на этой книге, нам важно знать 3-4 важнейших текста, которые говорят, что Бог говорил к людям, эти слова были записаны, и эти слова и есть Библия. Давайте откроем первое место. Евреям 1 глава. С первого текста будем читать. Этот текст говорит о том, что Бог говорил людям через пророков. Бог многократно и многообразно говоривший в прошлом к концам нашим через пророков, в эти последние дни говорил нам через своего Сына. Вот что говорит Писание. Заметьте, многократно и многообразно. То есть не было одного способа, каким образом Бог передавал свое слово. Иногда это было под диктовку, иногда Бог сам давал, помните, 10 заповедей? 10 заповедей написаны рукой Бога, нам сказано, что Моисей получил их, Бог их сам написал. Но это, наверное, единственное, ну кроме еще Мене-мене текило парсин, помните? На штукатурке, да, на потолке рука царапала. Вот, наверное, это единственные места, где нам прямо текст Бог дал. А в остальном-то все, это были слова, которые записывали пророки. Довольно часто пророки что-то видели. И когда они видели что-то вот, в каком-то особом зрении, они это обязательно запишут. Потому что это было очень важно. Но вот что интересно. Довольно часто пророки пишут так. «И было слово Господне». И затем записывают слово Господне. И не написано, что это было прямым обращением Бога. Или пророк что-то видел, какое-то видение. То есть он каким-то образом, движимый Духом Святым, дошел к этому пониманию. И мог сказать, мне сказал так Бог. Вам говорит сегодня Бог? Ну, разговаривает с вами Бог? Открывает вам что-то Бог?
Через слово.
Да. Каким образом он открывает через слово?
Напоминает.
Опять же, из моей юности христианской. Прихожу к бабушке, бабушка уже была верующая 2 года до меня. И она еще с одной сестрой сидит, говорит, давай послушаем, что Господь нам сегодня говорит. И они наугад открывают Библию, вот, читают и пытаются, и думают, что это прям к ним сейчас обращается Бог. Я говорю, знаете, это очень опасно, бабушка, так. Потому что можете прочитать такие вещи, что Бог, ну, не так работает. Бог обращается к нам как? Мы знаем Слово. Но слово – это принципы, согласитесь? Слово не говорит вам сейчас, встань и пойди в магазин, там, купи молоко. То есть, ну, так Бог не говорит. Он говорит, заботьтесь о семье, то есть принципы. А как же Бог обращается к нам конкретно? Говорит ли Он нам конкретно? Мы же спрашиваем Его, Господи, где работать, где жить, да? На ком жениться, за кого выйти. Ну, в серьезных вопросах. Мы же задаем Ему эти вопросы. Отвечает он нам на эти вопросы? Да. Ну как, опять же, ангел не приходит нам к небу и не говорит. Ты вот спрашивал у Бога, вот тебе ответ. Он так не говорит. Но как мы понимаем, что нам сказал Бог? Конечно, мы прежде всего сверяем с тем, что в Библии. Если это не противоречит Библии, это первый фильтр. Отлично. Затем на что мы смотрим? Мы смотрим на какие-то внешние подтверждения. Да? Мы иногда просим, Господи, ну подтверди. И по обстоятельствам, которые нас подталкивают чего-то, мы говорим, ну, скорее всего, Бог так. Мы не всегда уверены на 100%. Мы говорим, ну, еще есть внутреннее, да, свидетельство, какая-то внутренняя убежденность, где Бог настолько влагает ее тебе, что ты смотришь, подтверждение внешнее не противоречит Писанию, и я убежден, что это надо сделать. Все, вперед и делай. Ну, вот удивительно. В книге Деяний Павел пишет так. Хотели мы пойти в Троаду, но Дух Святой не допустил нас. Затем мы хотели пойти в Филиппы, и воспрепятствовал нам сатана. Как он понял, что в этот момент это Бог не допустил, да? А в этот момент это было препятствие сатаны, я не знаю. Но мы с вами живем этой живой верой, где Бог разговаривает с нами. Бог многократно и многообразно, говоривший в пророке, в последние дни говорил в Сыне. Величайшим откровением Бога является не Библия, а Сын. Иисус Христос, живший на земле и говоривший слова. «Я есть путь истинная жизнь», говорит Христос. Поэтому величайшее откровение. И вот мы с вами здесь, один человек заметил такую, знаете, по раскраске Дома молитвы, потому как раскрашена алтарная часть Дома молитвы, можно определить, что это за деноминация. Потому что там всегда будет крест и еще что-то. Какой-то богословский акцент этой деноминации. Чаще всего, что рисуют в баптистских храмах? Крест и что? И Библию. Чаще всего. Что рисуют в пятидесятнических домах молитвы? Крест и голубь. Да? Потому что Дух Святой, очень важно. Да? Что рисуют у адвентистов? Крест и 2 скрижали. Потому что 10 заповедей важно. Мы очень склонны обожествлять Слово Божие. Это не Бог. Иисус Бог. Здесь описано о Христе, здесь описаны Его слова. Нам нельзя так возвышать, что Библия может заслонить нам даже Иисуса. Иначе мы превратимся в законников. Да, понимаете? Библия – это величайшее откровение о Христе, но это откровение о Христе. То есть величайшим откровением на земле был Иисус Христос. И люди, которые ходили и жили вместе с Ним, могли смотреть Богу в глаза и слышать слова, которые прямо Бог говорит. Понимаете, вот в чем уникальность была тех людей. Бог пришел во плоти. Он разговаривал с нами. И из абстрактной концепции философской Бог показал себя человеком. Говорит, мы могли видеть. Иисус говорит, Филипп, ты видел меня, значит, ты видел Отца. То есть эмоции Иисуса – это были эмоции Отца. Слова Иисуса были слова Отца. Поведение Иисуса и реакция Иисуса – это была реакция Бога. Иисус является величайшим откровением. В последние дни говорил нам в Сыне. Хорошо, давайте откроем 2 Петра, 1 главу, место, которое сказали о том, как писали эти люди. Что в Евреям нам сказано, что Бог говорил отцам, а здесь мы с вами увидим, каким образом было написано Писание. Петр говорит о том, что Писание писали люди. Второе послание Петра, 1 глава, 16 текста. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетением басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Петр говорит, мы видели. Мы очевидцы, то есть я был свидетелем Его величия. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Петр говорит, я видел свет в Иисусе, Он сиял, и я слышал голос Отца, который говорил нам, это мой Сын, слушайте Его. Вот о чем я вам говорю. Мы свидетели этих событий. Притом, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. И вот теперь наш текст. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Пророчество является инициативой Бога. Это не выдумки людей. Инициатором откровения был Бог, который говорил к людям, использовал людей, и через это слово, которое Бог говорил, люди возвещали Слово Божье. Здесь очень такое слово классное, движимое. Это картина парусника. То есть Дух Святой толкает. Это как ветер толкает парусник, да? И там серфингист или яхтсмен, он просто несется. Он говорит, вот так Бог управлял. То есть движение, сила этого движения, она была Божья. Но заметьте, когда человек идет под парусом, он все равно выбирает траекторию. То есть он участвует в этом. Поэтому мы с вами видим мощный посыл Бога и истину, которую он облег, но он облег ее в авторство людей. И поэтому мы с вами можем различать оттенки псалмов Давида, посланий Павла, Евангелия от Иоанна. Там чувствуется характер человека, который писал. Далее. Первое послание Фессалоникийцам, на мой взгляд, это самое мощное. Этот текст реально нужно выучить. Которое говорит о том, что то, что мы имеем, является Божьим Словом. Первое послание Фессалоникийцам. Вторая глава. С 12 текста. Так. Возможно, это второе. Так, давайте так сделаем. Пока я читаю следующий текст, мне нужно, чтобы кто-то нашел место в Писании, это Фессалоникийцам точно, где написано, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к Слову Божьему. Какое оно и есть поистине. Вот это забейте в поисковике. Какой? Еще раз. 1 Фессалоникийцам. 2. О, все, отлично. Спасибо большое. А я почему-то 12 написал. «Посему мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье». Заметьте, что он дальше говорит. «Каково оно есть поистине. Вот это утверждение Писания о том, что то, что проповедовали апостолы, является не человеческим словом, а словом Божьим. И еще одно место – послание Тимофею. И сейчас вот мы с вами прочитаем Тимофею и вернемся к 18-му псалму, потому что он говорит, похоже, об одном и том же. Послание Тимофею. 3 глава. Второе послание Тимофею. 3 глава, 16 текст. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это слово «богодухновенно» дословно означает «выдохнуто Богом». Когда мы с вами разговариваем, мы разговариваем, используя воздух, который выходит из нас. Обычно мы говорим, наши связки работают, когда воздух выходит. Говорить внутрь очень сложно. Можно, но это очень сложно. Вдыхая воздух, говорить сложнее. И апостол говорит о том, что Бог своим духом, по сути, выдыхая, то есть направляя духом, Он давал свое слово. И для чего это слово? Посмотрите, оно дано нам для того, чтобы наша жизнь изменялась. Вот почему 18-й псалом, его вторая часть тоже говорит, закон Господа совершен, укрепляет душу, заповедь Господня чиста. То есть он, начав с природы, начав с красоты, он приходит к особому откровению и говорит, это удивительно то, что ты нам дал, Господь. Оно умудряет простых. В Откровении, 28 главе, сказаны очень важные слова, касаемые законченности Божьего Слова. Заканчивая последнюю книгу Нового Завета, 22 главе, с 18 текста апостол Иоанн пишет. «Также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. Если кто отнимет что из слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». В Святом Граде и в том, что написано в ней. Эти слова сказаны в книге Откровения. То есть она не должна быть изменяема, не должна быть добавляема и убавляема. Но мы можем сказать сегодня о том, что Божье Слово на этом этапе жизни людей, оно завершено. То есть Бог решил сказать нам все, что Он хотел сказать, давая нам совершенное Слово. И нам сегодня не нужно какого-либо нового откровения. Нам не нужно чего-то, что нам как бы не хватает для христианской жизни. Писание полезно, достаточно. Поэтому сегодня у нас нет необходимости в пророках, которые бы возвещали какое-то дополнительное откровение. Потому что все, что есть, мы и так знаем. То есть, ну что нового может сказать нам сегодня пророк? Бог говорит, вот на данный момент этого пока достаточно. Живите пока этим. Поэтому мы с вами верим, что Божье Слово – это откровение, которое Бог давал людям, желая с ними общаться. И вот за это, представьте, за это нам стоит Его прославлять. Бог не оставил нас одних. Бог решил дать нам руководство для жизни и через это возможность спасения и общения с Ним. Поэтому, когда мы с вами будем петь сегодня, давайте прославлять Бога за это величайшее откровение, которое Он нам дал. Конечно, для Него потребовалось очень сильно себя смирить, очень сильно себя унизить для того, чтобы втиснуть это в наше понимание. Но для нас это величайшее откровение, которое есть. Помимо свидетельств самого Писания о себе, то есть Писание явно свидетельствует, что это Слово Божье, есть еще так называемые внешние свидетельства, которые скорее больше подтверждают истинность нашей веры, нежели являются ее основанием. Я изучаю Библию давно. Я изучаю ее на языках оригинальных. Вы знаете, чем больше я изучаю каждую книгу, вот что меня поражает все больше и больше. Вроде бы между людьми, написавшими ее тысячи лет, и ясно ты видишь вот этот человеческий характер, которая отражается в стиле даже письма. Но вот что удивительно, эти люди, не договариваясь друг с другом, удивительно синхронно пишут о Боге. То есть они не противоречат друг другу. Они порой даже не знали друг друга. Например, мы знаем, что в ветхозаветные времена были моменты, когда пророки даже не знали о друге. Это не как апостолы, которые вот они жили вместе, они ну, могли там договориться, знаете, Евангелие написать. То есть не зная друг друга, в тот момент, когда еще книги были, ну, еще не собраны, на удивление, целостная книга. Библия одна из тех книг, одна из, наверное, это единственная книга, которая имеет такой огромной степенью достоверности. Мы знаем, что сейчас наших свитков и манускриптов, древних, которые у нас сейчас есть, их больше тысячи. И когда вы сверяете их, вы практически не находите разночтений. Они есть, сразу признаюсь, есть. Но они это в несколько мест всего, и они не касаются главнейших текстов. Давайте, чтобы не разрушить вашу веру, но чтобы дать вам реальную картину. Мы не встречаем историю о женщине, взятой в прелюбодеянии в 9 главе Иоанна, в ранних манускриптах Евангелия. Ну? Мы не встречаем в ранних манускриптах Евангелия последнюю часть Евангелия от Марка, где будет написано, что их будут жалить змеи, выпьют, они будут пить яд. То есть, похоже, что это более позднее добавление. Мы не встречаем в более ранних манускриптах место в первом послании Иоанна, где написано «Трое свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух». Это тоже похоже, что более поздняя вставка. По-моему, это все. Вот и все разночтения, которые у нас есть в Евангелиях, да, или где мы, может быть, не уверены, является ли это текстом, но это, согласитесь, не фундаментальные тексты. Все остальное совпадает буква в букву. До того, как нашли кумранские свитки в 60-х годах прошлого века, ученые смеялись над христианами, говоря о том, что Пилат — это выдуманная фигура. Что нигде в исторических документах не фигурировал Пилат. А мы знаем, что Пилат важен, он даже включен в символ веры. Помните? Веру в Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате. Мы даже в символе веры его включили. И они просто издевались над христианскими теологами, говоря, докажите нам, что Пилат существовал, такая личность. Прокуратор Иудеи, то есть нигде в римских документах не можем найти его. До того момента, когда в середине 20 века в раскопках Кесарии вдруг находят табличку, и все ученые признают ее достоверность, где написано «Прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Вот вам, пожалуйста. Нечто подобное происходило из Библии. До середины 20 века самые древние свитки Ветхого Завета, которые у нас были в распоряжении, они датировали 4-5 веком после Рождества Христова. Понимаете, да? То есть самые ранние свитки, которые у нас были, они были переписаны после Рождества Христова. Поэтому ученые говорили, невозможно предсказать город рождения и обстановку рождения Иисуса Христа. Скорее всего, это было добавлено после его рождения. До того, как нашли Кумран. В Кумране нашли свитки, которые датируются 3 веком до Рождества Христова, которые один в один, буква в букву, Исаия, Малахия, Михей совпадают с тем, что у нас было после. Мы знаем, что сегодня у нас меньше сотни древних экземпляров Илиады Гомера. И это считается достоверным документом. Библия имеет более 1000. Я не говорю о том, чтобы мы основывали свою веру на этом, но говорю, что есть очень-очень много подтверждений того, во что мы на самом деле верим. Величайшее откровение, которое когда-либо было на земле, оно сейчас есть в руках каждого из нас. И за это мы можем благодарить Его. Давайте встанем, помолимся и будем прославлять Бога. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты не бросил нас, не оставил нас на откуп общего откровения, чтобы мы просто в непонятках, мы не знали, как славить Тебя, не знали, как прийти к Тебе, не знали, как строить отношения с Тобой. Спасибо Тебе, что Ты пришел в Своем Сыне Иисусе Христе, и Ты разговаривал с нами. И сегодня у нас есть Евангелие, сегодня у нас есть послание, сегодня у нас есть полное Слово Божье. Господи, благодарим Тебя за это величайшее сокровище. Еще, Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем читать. Немногие люди имеют возможность иметь в руках свою личную Библию, иметь возможность читать. Господь, славим Тебя за то, что мы живем в это время, удивительное время. Господи, мы хотим познавать Тебя все больше и больше. не ради того, чтобы быть просто умными и порядочными людьми, а потому что так мы можем познать Тебя, великого, удивительного Бога. И сейчас мы поклоняемся Тебе, наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.